Это программа «Особое мнение» в студии Марина Максимова. Я приветствую наших слушателей и зрителей, а свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор «Независимой газеты» Константин Ямчуков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Заключение СССР пакта Молотова-Риббентропа было вынужденным шагом. Он помог Москве отсрочить войну на 2 года и встретить противника на более выгодных позициях. Население этих территорий подверглось нацистскому террору на 2 года позже, тем самым были спасены сотни тысяч жизней. Вы тоже так думаете?
Нет, я как раз не думаю, что это было правильно. Так оценивать, по крайней мере, сейчас. Может быть, в то время, когда человек находится внутри времени, это и была такая оценка. Слишком мало было информации у людей для оценки. Но сейчас, когда прошло 80 лет, и когда так много информации, мне кажется, это ошибочное суждение. Значит, последовательно, что я думаю по этому поводу. Первое. Действительно, пактов такого типа, как Молотов-Риббентроп, начиная с 1934 года, заключалось много. Первый пакт, кстати, был между Германией и Польшей. И ничего, в общем-то, в пакте о ненападении особого не было. Особенностью этого пакта являлся не сам пакт, а приложение, секретное приложение к нему, по которому фактически были поделены интересы Германии и Советского Союза в Европе. Были обозначены страны, в которых у Германии есть приоритет, и были обозначены страны, у которых приоритет есть у Советского Союза. И именно после этого, после этих секретных протоколов, сейчас очень много же документов опубликовано, в том числе и о том, как Риббентроп находился, в какой переписке через посольство с Гитлером во время там, 23 августа 1939 года, когда он прибыл в Москву. И было совершенно очевидно, что Гитлер давал ему команды «соглашайся на все». Вот Сталин хочет, чтобы было такое деление. Соглашайся. И как они поделили, как они потом взаимодействовали. Было всего 6 секретных протоколов. И по одному из них я читал в 41-м году, даже в январе, 10 января, Советский Союз выкупил у Германии часть территории Литвы. Потому что часть территории Литвы за Германией закреплялась, часть за Советским Союзом, за 7,5 миллионов долларов золотом. То есть тогда не доделили в 1939-м, потом решили, что нам надо. И, собственно, все это открыло вот этот путь к переделу территории в Европе. А для Гитлера очень существенно было, что этот пакт развязывал ему руки в начале войны с Польшей, потому что, как известно, Гитлер боялся войны на 2 фронта, и это очень долго страх был у немцев, потому что все очень хорошо помнили ужасы Первой мировой войны и как сложно было воевать на 2 фронта. И Гитлер, как человек, который помнил ужасы Первой мировой войны, и его генералы, конечно же, они его уговаривали этого не делать. Как только он получил в результате этого пакта и ублажил Сталина, отдав ему зону своего влияния, они назывались зоной интересов, он понимал, что никакого риска нападать на Польшу нет. Более того, он напал первого, а наши ввели свои войска в Польшу 17-го, а 28 сентября уже мы заключили договор о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. И первая же статья этого договора говорила о том, что Польша утратила государственность, и обе высокие договаривающиеся стороны, Германия и Советский Союз, берут на себя обязательство эту государственность восстановить на подконтрольных им территориях в соответствии со своими представлениями о традициях этих территорий. То есть назвать, что Польша утратила государственность, это просто вот ни с того ни с сего. Вот она жила Польша как государство, а потом взяла и утратила государственность. Кстати, я когда читал на эту тему, обратил внимание, что в 1948 году, поскольку уже с 1945 года было известно и в 1946 было известно, что был какой-то секретный пакт, потому что были какие-то копии, американцы захватили у немцев, и Риббентроп во время Нюрнбергского процесса, он все время требовал, чтобы допросили по вот этим переговорам представителей Советского Союза. А о чем они договаривались? Разве Советский Союз не несет ответственность? Почему на него только вешают? И его адвокат Риббентропа нашел таки копию этого договора в немецких архивах, которые были у американцев, он слил эту информацию газетам «Нью-Йорк Таймс», по-моему. Но интересно то, что сейчас уже, когда архивы открылись, есть информация о том, что Советский Союз давал инструкцию нашему представителю в Нюрнбергском процессе Руденко исключить из вопросов, которые обвиняемые либо их защитники задают, касающихся как раз событий 23 августа 1939 года. Запретить задавать вопросы о встрече Молотова-Риббентроп, запретить задавать вопросы, что было предметом переговоров, запретить. Но это лишний раз говорит о том, что уже во время Нюрнбергского процесса наши понимали, что это невыгодно репутационно для Советского Союза. И когда сейчас, через 80 лет, нынешние руководители ведомств могут позволить себе делать такие заявления, это очень глупо, потому что уже тогда видно было поведение, что мы не гордились этими протоколами к этому пакту. И вдруг через 80 лет начинаем
гордиться. Изменилось и почему? Ведь это официальное заявление МИДа. Ведь это же можно рассматривать и как официальное заявление страны.
Ну, может быть, общая деградация. Может быть, необходимость занимать какую-то твердолобую позицию в этих вопросах. Может, им надоело оправдываться. Может быть, им хочется говорить, да, заключали и будем заключать любые пакты и секретные протоколы, если нам будет нужно. Но это один блок вопросов. А вы еще упомянули вопрос о том, что на 2 года, это тоже официальная риторика, о том, что на 2 года удалось оттянуть войну. Ну, во-первых, за эти 2 года Германия укрепила свои вооруженные силы, развила целый ряд направлений оружия, которого у них не было в 1939 году. И война в Испании показывала, что мы успешно воевали с немецкими вооруженными силами в Испании своим оружием, а уже в 1941 году этого не было. То есть немцы использовали для того, чтобы моторизованные их подразделения стали сильнее. Дальше. Линия обороны старая, которая была, она перестали ее укреплять и начали строить новую, и не завершили эту новую. И поэтому за сколько? Наверное, дней за 10 немцы прошли ту территорию, которую мы, Западная Беларусь и Западная Украина, присоединились, потому что не в состоянии были на этих рубежах удержать немцев. Где же тут аргумент? И какой это аргумент? Что мы оттянули. Ничего мы не оттянули. Если считать, что на неделю или на 10 дней оттянуть, мы видели, как немцы абсолютно безостановочно шли, были отдельные очаги сопротивления, но все это сопровождалось абсолютно таким движением вперед на Москву. Дальше. Сейчас тоже очень много документов, которые показывают, что Германия решила напасть, видя, в каком состоянии командный состав вооруженных сил. И теперь уже через 80 лет совершенно очевидно, что внутренняя координация войск была на очень низком уровне. Уровень командиров был очень низкий. Как кто-то хорошо сказал, что в нашей армии были выдающиеся военачальники, и была очень слабая армия с точки зрения организации именно как взаимодействия различных родов войск и подразделений. Дальше. Какие потери были буквально в первые часы войны, когда там 900 самолетов к 12 часам дня 22 июня были разбомблены на аэродромах. Дальше. Сколько было пленных и убитых к концу 41 года. Это как же можно считать, что пакт Молотова-Риббентропа позволил нам лучше подготовиться к войне, если к декабрю 41 года по официальным документам Германии 3 миллиона советских солдат было в плену. 3 миллиона в плену и больше 2 миллионов убито. Ну, это значит тогда, значит, если бы не было этого пакта, то что было бы 5 миллионов в плену и 10 миллионов убито. Сама логика ужасная. потому что это говорит о тотальной неподготовленности, и причина в том, что это была именно принципиальная линия. Говорить еще 14 июня 1941 года о том, что все разговоры о возможных войне с Германией – это провокация. И мы знаем много фактов, когда люди, которые хотели готовиться, их просто считали, что они провокаторы и действуют на руку Германии. Поэтому я считаю, что это странная риторика. И еще один. В 1948 году, когда вот эта информация о секретных протоколах появилась, МИД СССР выдал документ, который называется «Фальсификаторы». И очень интересно смотреть по главам. Его одна глава про войну с Финляндией начинается так. Советский Союз предложил отодвинуть границу на 150 километров от Ленинграда. Финны отказались. Своим отказом они развязали войну. Вот это логика. Ты развязал войну своим отказом отодвинуть границу.
Сейчас мы прерываемся и потом вернемся в студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Его высказывает Константин Ремчуков в студии Марина Максимова. Константин Вадимович, ну вы сейчас прям в пух и в прах просто разбили позицию нашего российского МИДа.
Ну, я высказал свою позицию. У меня не было цели разбирать их в пух и прах. Просто все факты, о которых я говорю, которые я вычитал вот за последнее время, до 1 сентября, я конец августа, зная о том, что 80 лет с начала Второй мировой войны, погрузился в чтение документов. Очень много интересных книг за это время, очень много документов было опубликовано, которые позволяют просто
судить. То есть это все открытая информация?
Открытая информация. Более того, ты, когда читаешь чуть более широко, ну, понимать контекст надо всего, то ты понимаешь, что стоит за нашей позицией здесь. Вот Молотов, очень влиятельный человек на тот момент был, очень влиятельный, и глава правительства, и руководитель нашего МИДа, и Литвинова, который был у нас министром иностранных дел Литвинов, Максим, который очень хотел, чтобы Лига наций была. Потом его заменили на Молотова, который занимал более жесткую позицию. А в чем его жесткость заключалась? Они со Сталиным были близнецы, братья в философии того, что любая, на обломках любой войны империалистической возникнет государство более дружеское рабочему классу. То есть они исходили из того, что вот Ленин как сформулировал в 14 году, превратим войну империалистическую в войну гражданскую, mm-hmm. и будем использовать ее для захвата власти, вот это присутствовало в огромном количестве заявлений Молотова. Это просто можно смотреть стенограммы его выступлений, там на пленумах, там на съездах и так далее, и все это выглядело таким образом, что война приведет к тому, что рабочий класс в этих странах. Поэтому я исхожу из того, что пока еще фанаберия в виде мировой революции в их головах была, им казалось, что да, война, повоюют, рабочий класс будет недоволен, они ослабеют, и тут бац, и случится как раз пролетарская революция, и мировая революция победит. Поэтому, я думаю, это тоже надо иметь в виду. Это была методологическая канва. Никто из этих руководителей не считал войну плохим делом. Я не хочу сказать, что англичане и французы вели себя хорошо. В этот момент очень много было маневров. Мы не смогли договориться с Англией и Францией на переговорах даже в августе 1939 года перед Риббентропом. У нас были проблемы на Дальнем Востоке с Японией. Мы понимали, что это открывает. Вот. И поэтому ситуация-то была сложная. Но еще раз говорю, что мы абсолютно нормальным считали, что мы можем от Польши отцепить какие-то территории, что мы можем Финляндию в зону своих интересов объявить войны, что мы лишаем суверенитета прибалтийские государства, поэтому, когда сейчас все делают вид официальные лица, или там их пропагандисты официальных лиц, и с удивлением говорят, мы не понимаем, почему Польша к нам так плохо относится, или там, или в Прибалтике, то хотелось бы вот подумать, как бы они относились к кому-то, если бы кто-то решил, что они могут утратить свой суверенитет, и две договорящиеся страны, там, Китай и Польша, решат, какой политический режим на территории Советского Союза надо установить, в связи с тем, что мы почему-то утратили свою государственность. Поэтому я думаю, это надо просто даже непонятно, почему надо такую позицию занимать. Я не понимаю этой выгоды для нас репутационной. Ведь все говорят о том, что самый главный дефицит в современном мире – это дефицит доверия. Mm-hmm. Без доверия невозможно ничего делать. Под доверием, я понимаю, как самое базовое определение, это такое состояние, при котором я исхожу из того, что вы, принимая какие-то решения, будете учитывать и мой интерес. Вот если я верю в то, что вы, Марина Максимовна, принимая какие-то решения, которые касаются меня, примете во внимание мой интерес, у нас, безусловно, будет доверие. То же самое и вы должны в отношении меня думать. Если мы сейчас, в 2019 году, в сентябре, делаем такие заявления, что все было правильно, включая эти секретные протоколы, и что мы имели право разделить эти страны, или уничтожить их государственность, или сменить у них политический режим, и начать репрессии против элиты тех стран, которые не признали приход советских войск на их территорию, в Прибалтике или в Польшу, то какое же может быть доверие уже сегодня, в 2019 году? Значит, завтра мы точно так же можем признать что-то. То есть мы не принимаем во внимание ни их чувства, ни их историческую память, ни память об их жертвах. Это так глупо через 80 лет. Но, может быть, это какой-то намек на курс на изоляционизм? Может быть, это намек этим странам, что мы плевать на вас хотели, не будем учитывать ваши интересы и дальше. Если нам потребуется, мы будем действовать в эгоистических интересах. Но этот месседж...
Это очень опрометчиво.
Да, даже не опрометчиво. Мне кажется, он противоречит сути дипломатии. Дипломатия всегда должна быть настроена на мир. Такие заявления мог бы делать Шойгу, министр обороны. Да? Или там кто-нибудь еще из таких радикальных политиков, которые видят будущее России в расширении, в экспансии и так далее. Но у МИДа функция другая. Они должны все время думать, они должны все время посылать месседжи, что мы готовы договариваться, мы готовы учитывать ваши интересы, мы готовы к сбалансированным отношениям. Вот это мне непонятен выбор ведомства для заявления такого, для делания такого ястребиного заявления. Не могу понять, не могу объяснить.
Кстати, вы сказали про Сергея Шойгу. Он тут дал, по-моему, первое за очень длительный срок развернутое интервью московскому комсомольцу. И в целом, если так я, например, могу своими словами как-то обобщить, хочешь мира, готовься к войне, в том числе, он говорит. И там они спорят, в том числе, с, соответственно, Алексеем Кудриным по поводу расходов.
Военные обязаны, да, это же взрослые дети, которые любят играть в войну. Им хочется, более того, их карьера и судьба зависят от того, насколько они могут убедить общество, либо политическую элиту в том, что нам все угрожает, и нам нужно все больше и больше расходов. Это игра всех людей из военно-промышленного комплекса, из Министерства обороны во всем мире. Они в этом смысле ничуть не лучше американских своих коллег. Именно поэтому общество, зная, что Шойгу, не противоречив в своем представлении о мире, должно быть политический контроль, политическое руководство, политическая система должна ограничивать, обуздывать. МИД в том числе должен находить какие-то средства дипломатического регулирования, чтобы говорить, эй, ребята, здесь ракета, наверное, не понадобится, потому что, смотрите, мы договорились о чем-то, мы вступили в какое-то коллективное соглашение и так далее. Вот. Поэтому я самого Шойгу как бы не осуждаю, потому что он действует в рамках своего профиля. Единственное, мне кажется, абсолютно неправомерным разговор о том, много или мало мы тратим на оборону, если у нас нет возможности контролировать эти расходы. Угу. То, что нам нужно хорошие вооруженные силы, даже спора нет. Страна огромная, мир турбулентный, как принято говорить сейчас, много несбалансированных субъектов международной политики появляется. Поэтому вооруженные силы должны быть хорошие. Но тут очень сложно объяснить, зачем использовать вооруженные силы в Сирии, например. Если не считать, что это полигон для обкатки вот этого оружия, которым можно гордиться. Но почему тогда мы не... Потому что внешнеполитическое, я до конца не понимаю этой эксклюзивности Сирии как объекта приложения нашей заботы внешнеполитической. А в Йемене? Мы что, равнодушно смотрим, как там 3 миллиона человек погибло в результате блокады со стороны Саудовской Аравии и бомбежек мирных? Вообще все молчат. Мы за эти годы, пока Саудовская Аравия гнобила Йемен, уничтожала физически, это какой-то геноцид был йеменского народа, мы развили самые тесные отношения с Саудовской Аравией на всех уровнях. Путин с принцем...
Он едет скоро?
Едет туда. Да, вообще никаких нет. Даже заморочек нет никаких по этому поводу. И или там, например, Рохинджа из Бирмы, когда 150 тысяч выгнали, угу. У нас в Москве вышли мусульмане с требованием их защитить. Сейчас 1 000 000 человек выгнали. Вы хоть видели, чтобы мусульмане вышли и протестовали? Нет. Значит, МИД договорился. Там Рамзан Кадыров был инициатором того чувства протеста. А потом, видимо, сказать, слушай, не протестуй, потому что за этим изгнанием Рохинджа стоят китайцы. А с китайцами мы ссориться не будем, потому что у китайцев стратегический интерес на Бирму, они вкладывают деньги в инфраструктуру и вообще не защищаются. А эти Рохинджи, может быть, даже и вражеские настроены, может быть, они связаны с теми сепаратистами в Китае, с которыми из Восточного Туркестана, которых нам хотелось бы нейтрализовать. Еще и все замолчали. Поэтому верить в то, что внешняя политика там, или военная политика исходит из каких-то высокодуховных, нравственных и прочих интересов, я не могу, потому что я не получаю ответа ни по Йемену, ни по Бирме из знаний этих людей. Тотальное молчание, отсутствие сердцебиения на первых, вторых, и третьих и четвертых каналах со стороны экспертов по этому поводу. Значит, это что-то другое. Вот. Поэтому, если мы знаем, для чего мы тратим деньги на оборону и как мы их, тратим, то есть есть контроль, то, пожалуйста, если Кудрин, который допущен к этим цифрам, знает, что они как бы не так тратятся. Я думаю, что он знает. Более того, мы-то это было, наверное, месяцев 8 или 9 назад было сообщено, что Путин, заслушав все эти расходы, дал указание сократить военные расходы. Но если Путин сократил, значит, Кудрин был прав исходно. А может быть, Кудрин знал, что Путин сохранил и может позволить себе эти заявления. Поэтому Шойгу использует имя Кудрина, ну, просто как фигуру речи.
Тогда, ну, у нас остается уже 2.5 минутки, тоже из интервью Сергея Шойгу по поводу того, что служба в армии, которая не по контракту, которая обязательно создает нравственный стержень в мужчинах.
Ой, с нравственностью сложно, я до конца не понимаю, это одна из мистических вещей, нравственной, моральной, соотношение добра и зла.
То у тебя нет
нравственности. Ну, вот еще раз говорю, это в нашей культуре, в русской и православной, это одна из самых таких серьезных вещей, мистическая, потому что мы апеллируем все время какой-то духовности и наш бескорыстию, и вот эта духовность оказывается удивительно материальна. Очень духовный православный народ отказывается от кумиров власти в виде там царя или в виде еще православной церкви, когда вождь либо слаб, либо стареет, рубль становится деревянным, нечего есть, задерживается зарплата, и вдруг выясняется, что вся эта духовность и вся наша православная тысячелетняя Русь развалилась, начали громить храмы, церкви, попов, уничтожать. Все начали на Первомай собираться в церквях, проводить майорки какие-то, попам публично стричь бороду, унижать, уничтожать. Это что за духовность такая? А потому что вот, держит народ все время в этом дискурсе. О том, что, вы знаете, мы мистический народ. Вот Проханов же у вас тут выступает периодически, да? Мы мистические. Российскому народу не нужно благополучие. Это для посредственных европейских народов материальное благополучие. Русский народ, он духовный. Ему дайте сверхзадачу. Ему дайте... А еще Максим Шевченко у вас есть такой.
Есть
левак.
Такой.
Да, вот ему надо сверхпроекты. Без проекта Россия не может. Гениальный проект. Коммунизм. Захват вселенной. Главное, чтобы люди не жили нормально. Чтобы у них не было квартир, машин, хорошей еды, образования, здравоохранения. Вот если этого не будет, они будут очень духовны. Но сами эти адепты почему-то в отношении себя включили в исключительный класс. Как только я приезжаю на какую-то дискуссию, я смотрю, 5 Лексусов 600-х и 5 Мерседесов 500-х стоит. И каждый из них, из этих дискутантов, утверждает, что материальные ценности это самое последнее, что нужно русскому человеку.
Особое мнение Константина Ремчакова. Мы сейчас прервемся и затем вернемся в студию.
Представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков, в студии Марина Максимова. Про Парижское соглашение по климату давайте поговорим. Россия наконец-то ратифицировала, хотя ранее, в общем-то, в Кремле неоднозначно высказывались о этом документе. А вот сегодня агентство Bloomberg пишет, что президент Владимир Путин решил его ратифицировать, в том числе руководствуясь политическим расчетом. Какой у нас может быть политический расчет? Вообще, зачем нам это нужно?
Это соглашение... Парижское соглашение по климату тем хорошо, что его можно не очень сильно выполнять. Угу. Вот, поэтому оно не очень страшно. обязательства, которые там берутся, трудно верифицируются. Углеродный след, который, казалось, еще 3-4 года назад будет основной методологией, не работает. Хотя, казалось бы, этот карбоновый след можно... Carbon footprint по-английски называется, можно найти во всем. Но там образуются такие длинные цепочки стоимости, что ты не можешь убедительно доказать. То есть, начали... я не знаю, там, добывать какое-то полезное ископаемое в Африке, и там сильно начадили и испортили природу, используют технику. Потом пока использовали в продукте, который создали в Китае, и при этом дизайн был в Нью-Йорке или в Париже. А потом как посмотреть в этом товаре этот карбоновый след, кого наказывать будем, ту африканскую страну с очень грязными технологиями добычи, или прибыль урежется у проектного дизайнерского бюро в Нью-Йорке или в Париже и так далее. Поэтому пока это очень все слабо. Китай, который в противовес Америке сразу Си Цзиньпин заявил о том, что Китай всячески поддерживает эти соглашения парижские по климату, там так дымят и так чадят. Я даже в Твиттер и в Инстаграм на этой неделе выставил свежий ролик очевидца, что там происходит. Ужас, потому что они добывают уголь и топят углем. Это просто какой-то кошмар. Но при этом можно заявлять, что да, мы такие.
А Трамп тогда зачем ушел? Вышел из этого?
Нет, Трамп вышел, потому что у него на ранних этапах, ну, во-первых, это была часть политической борьбы еще в 2016 году с Обамой, который был за эти соглашения. Трамп говорил, что это чушь. Первое, что он сделает, если его изберут, уйдет, потому что для него это политически важно было показать, что Обама, заключая эти соглашения, борется против американской промышленности. А для Трампа важно было показать, что он будет создавать рабочие места в тех промышленных районах, в которых он, собственно, и победил. Мичиган, Миссури и Пенсильвания. Поэтому для него это было важно. Плюс у него был советник, который этими вопросами занимался потом в агентстве, который считал, что наука не доказала то, что изменение климата связано с СО2. Просто нету твердых доказательств науки. И Трампу удалось внушить эту мысль, и он говорит, что этого нет. И они все время, тот ученый и потом руководитель, он сейчас, правда, уволил Трамп, слишком радикально он выступал против такого взгляда, ну, совсем не современно. Он считает, что там какая-то ось Земли меняется периодически. Если ось Земли меняется, и она будет чуть подальше от Солнца, наступит вечная мерзлота. Если она чуть ближе, эта ось так выровняется вокруг Солнца, будет потепление, там начнут таять льды в Северном Ледовитом океане, потом наступит потоп, о чем сказано очень хорошо в Библии, то есть это нескрываемые. Опять армяне, там, Арарат и Ной выживут, а все остальные затопятся. Вот. И они перевели это в такой дискурс. А плюс многие люди, даже в Америке, не понимают темы, как изменение климата, и редуцируют тему изменения климата до термина «глобальное потепление». Она звучит, как будто бы это синоним, а на самом деле это разные вещи. Да? Глобальное потепление и изменение климата. Изменение климата предполагает более широкий спектр всевозможных катаклизмов. Там, где было тепло, стало холодно. И это тоже изменение климата. Если снег у тебя выпадает, да, или там аномально низкие температуры зимой стоят. Вот. Ну, в общем, но тем не менее, вот я выезжал к вам в студию и смотрел в прямом эфире по телевизору. Трамп неожиданно пришел в ООН и взял, и изменил свой маршрут, и пришел в тот зал, где обсуждают как раз климатические соглашения. Там выступила девочка, которая является символом, которая говорит, что у нее украли мечту. И вот он сидит и слушает. И все не понимают, зачем он туда зашел, что он хочет этим доказать. Девочка, вот она.
Это та, которая переплыла недавно?
Грета Thunberg. Climate activist. Она говорит, you have stolen. И она очень эмоционально выступила, обвиняя взрослых.
Подросток, да.
Да, что у нее украли мечту, эти взрослые, которые не осознают свою ответственность за климат. Вот поэтому...
А нам это зачем?
Слушайте, но нам, мы по этим параметрам, которые там обозначаются, из-за того, что у нас был большой провал в промышленной политике в 90-е годы, нам это критически не так страшно. Пока у нас промышленность, если вообще промышленность будет у нас развиваться, это же тоже еще не факт, уже постиндустриальная эпоха, то мы не так. У нас в основном получается, основной выброс будет из-за машин. Но там еще самолеты есть, там тоже требуется изменять, там требуют, чтобы к 30-му году мы прекратили выпуск машин с двигателями, с внутреннего сгорания, вот, чтобы перешли на электромобили, чтобы перестали добывать нефть и газ. Ну, в общем, нам не страшно с точки зрения цифр своих обязательств перед миром, поэтому, я думаю, мы его ратифицировали, ну и чтобы находиться как бы в какой-то струе того прогрессивного взгляда на мир. Мы так редко бываем в этой компании, вот, что, наверное, не страшно, решил Путин.
А что за импичмент? И грозит ли он действительно Трампу из-за вот этой истории с Зеленским?
Вы знаете, ну, Трампу все время грозят импичментом уже все 3 года его пребывания у власти. Суть очень простая. Если первые, значит, 3 года, ну, там, 2,5, ему грозил импичмент за то, что он допустил вмешательство в американские выборы, самое святое действие на земле, это американская демократия, и он допустил сговор с русскими. Только Мюллер сказал, что никакого сговора нет. Вот сейчас демократы оживились, и они интерпретируют разговор...
Просил расследовать работу на Украине сына Байдена.
И самого Байдена.
Да.
Разговор Трампа с Зеленским как то, что Трамп хочет подорвать американские выборы 2020, привлекая опять иностранные государства, теперь уже Украину. Потому что расследование, в том числе и уголовное, против одного из основных кандидатов на пост президента от демократической партии Байдена, независимо от контента, из-за чего, собственно, эта тема, оно вот рассматривается как преступление, за которое можно объявить импичмент. Но это все только разговор и риторика. Это способ поддерживать Нэнси Пелоси по-прежнему, хотя она чуть смягчает, это лидер демократов в Палате представителей, хоть и смягчает несколько риторику, но в целом она понимает, что разговоры за год до выборов об импичменте Трампа позволит ему консолидировать. Во-первых, за год ничего не сделаешь. И плюс Сенат контролируется республиканцами. Вот. А во-вторых, это позволит консолидировать электорат Трампа, и демократы проиграют. Поэтому она против. А другие выступают просто, чтобы создавать у своего электората ощущение, что Трамп виноват.
Ну, будем следить. Интересно. У них выборы интересные. А... Что у нас? Страничка про книжки.
Страничка про книжки. Я много недель не носил книжки, поэтому хочу порекомендовать несколько книг, которые, мне кажется, могут быть интересны. Вот книга Роберт Фрэнк «Успех и удача. Фактор везения и мир и миф меритократии». Меритократия – это то, что все вознаграждение по заслугам. Очень хорошая книжка. Принстонский университет ее издал. Высшая школа экономики ее в 2019 году перевела на русский язык очень хорошо. Просто очень любопытно. Вообще, я тоже считаю, что в жизни может повести или не повести. У меня даже одно из первых вообще эссе в моей книжке «Удовольствие раздражать» было «Мне просто повезло». Я абсолютно верю в это. И тут он уже в предисловии описывает, как Майкл Льюис, это автор книги «Покер лжецов», очень знаменитый, как он рассказывает, как ему повезло. Оказался на каком-то ужине, сидел с какой-то теткой. Тетка оказалась женой руководителя Solomon Brothers, крупнейшей фирмы на Wall-Street. Уолл-стрит, которая стояла за этими изменениями. Ему на следующий день позвонили, пригласили на работу. Он начал давать советы по деривативам, начал получать сотни тысяч долларов, написал книжку в 28 лет «Покер лжецов». Она продается миллионными тиражами по всему миру. Фактор везения. Можно, конечно, говорить, что нужно много работать, много учиться, но это очень любопытная, свежая книга, и она может просто мысль как-то освежить у людей на предмет того, что надо общаться, надо ходить. Знаете, есть такое выражение: никогда не ешьте ланч в одиночку. С кем-то встречайтесь обязательно. Обязательно приглашайте кого-то на ланч. Что-то получится. Но это американская черта. Вторая книга, не знаю, может, я ее уже показывал, но я ее перечитывал недавно, «Капитализм и евреи». «Capitalism and the Jews». Она интересна тем, что достаточно убедительно, без ксенофобии. Обосновывается, что евреи с равной степенью ярости как являются бенефициарами капитализма, потому что очень давно они поняли, что главный товар – это деньги. Так и тем, кто хочет их разрушить. Достаточно вспомнить руководителей нашей Октябрьской революции. С той же яростью они выскочили из местечек и начали крушить мир капитала, веря, что они построят коммунизм. Очень любопытно показывает вот этот энергетический пассионарный драйв евреям. Сейчас очень многие создают свои YouTube-каналы и все прочее. Я купил в Фаланстере книгу, называется «Стенограмма режиссерских семинаров 1933-1935 года Сергея Эйзенштейна». Вот просто для самоподготовки, если вы почитаете эти вещи, может быть, интересно будет вам срежиссировать так свой YouTube-канал, что он начнет приносить вам денежки. Книга Стиглера «Гражданина государства. Эссе о регулировании». Может оказаться полезной. Она не новая книга. Она у нас недавно, в 17 году Институт Гайдара перевел. Она написана раньше. Но она очень систематически дает представление о роли государства в экономике. И, наконец, вот эту книгу Мойзеса Наима «Конец власти» я рекомендовал несколько месяцев назад. Но сейчас, после событий в Москве, вот этих протестных, я ее перечитал еще. 40% очень интересно и актуально. Как рушится власть больших структур? Откуда возникает власть у одиночек? Как абсолютно один голос шамана может перевешивать голос вообще целых институтов власти? Просто рекомендую прочитать.
Спасибо большое. Особое мнение Константина Ремчукова. До свидания.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».